понедельник желание Мэри исполнилось. Рано утром ее разбудили яркие лучи солнца. Они пробивались даже сквозь плотную штору. Мэри вскочила на ноги и подбежала к окну, с силой потянула за шнур. Когда штора поднялась вверх, Мэри от восторга раскрыла рот. Небо сияло голубизной, и вся пустошь тоже была голубая. Девочка распахнула окно. В комнату ворвался теплый ласковый ветер, и тогда Мэри поняла, что всего лишь за одну ночь в Мистлтоэт-Миноре наступила весна. Птицы оглашали округу радостным пением. Девочка перевесилась через подоконник и подставила лицо теплому ветру и солнцу.
«Ай, как хорошо!» — выдохнула она.
Мэри подумала, что сейчас, наверное, еще очень рано. Даже из конюшни не доносилось ни шума, ни голосов. Значит, все слуги, да и вообще все в доме спят. Но Мэри не собиралась снова ложиться в постель. Она и так целую неделю не видела таинственного сада. Едва представив себе, какие происходят сегодня там чудеса, Мэри бросилась одеваться, и через 5 минут она была готова. Мэри заспешила вдоль клумб и кустов туда, где за занавесом плюща пряталась дверь в таинственный сад. Вот и дверь в таинственный сад. Мэри уже хотела ее отворить, когда вдруг сверху послышалось сердитое карканье. На стене сидел истинно черный ворон. Этот ворон немного пугал ее, и она надеялась, что он улетит. Однако, войдя в сад, она снова встретилась с ним. Ворон теперь восседал на вершине яблони. Мэри хотела уже прогнать его, когда взгляд ее случайно упал на землю, и она увидела рыжую макушку Дикина. Мальчик что-то делал, склонившись над самой землей, а подле него примостился рыжий зверек с пушистым хвостом. «Дикин! Дикин!» — обрадовалась Мэри. «Как ты сумел так рано сюда добраться?»
«Рано?» — поднимаясь на ноги, переспросил мальчик. «По-моему, солнце еще только встало, а ты уже тут!» — отозвалась Мэри.
«Да у меня просто сил нет такие дни дождаться, пока солнце взойдет!» — весело подхватил Дикин. «Ты погляди! Сегодня все как будто рождается заново!» «Я как глаза открыл, тут же слышу! Вся пусто, жужжит, посвистывает, какие-то звери в земле роются!» «Ну, я и пошел на улицу! А уж как поднялось солнце и птицы запели, тут я и вообще не знал, куда себя деть от радости! Вот мне и вздумалось поработать немного в этом саду!» Волосы у Дикина растрепались, глаза сияли. «А здесь я как посмотрел на все это цветение, прям чуть с ума не сошел!» — продолжал он. «Надо же, чтобы было такое чудо на свете, мисс Мэри!»
«Ой, Дикин!» — тут же воскликнула девочка. «Я тоже сегодня так счастлива, что даже дышать не могу!»
«Ой, вы же еще не знакомы?» — спохватился мальчик. «Это Мэри мои друзья, лисенок, капитан и ворон Уголек. Они сюда шли со мной от самого дома. Видала бы ты это зрелище!» — радостно добавил он. «Уголек летел прямехонько над моей головой, а капитан несся по пятам, как будто я убежать от него собираюсь». Лисенок и птица быстро освоились в обществе Мэри. Уголек так и продолжал сидеть у Дикина на плече, а капитан следовал за детьми по всему саду. «Ты погляди, погляди только, Мэри!» — то и дело слышался восторженный шепот Дикина. Следуя его призывам, Мэри то опускалась вместе с ним на колени, то, низко склонившись над землей, разглядывала какие-то удивительные побеги или бутоны, или еще какое-нибудь чудо, которое появилось в этот первый весенний день. Мэри и Дикин насчитали несколько тысяч новорожденных растений, и каждое они одарили частичкой огромной радости, которая переполняла их души. Вскоре щеки у Мэри стали красными, как у Дикина, да и волосы растрепались не хуже, чем у него. Именно в этот момент появился Робин. Повел он себя совсем по-другому, чем прежде. Стремительно перелетев через стену, он скрылся в самом глухом уголке сада. Мэри уже раскрыла рот, чтобы его окликнуть, но Дикин опередил ее. «Тише! Робину сейчас очень некогда. Он нашел самочку и собирается строить гнездо. Если мы не спугнем его, они вместе останутся здесь». Дети тихонько опустились на траву и застыли. Им очень хотелось, чтобы Робин и Самочка устроили гнездо в таинственном саду.
«Пусть пока Робин думает, что здесь нет никого», — зашептал Дикин на ухо Мэри. «Он сейчас весь в заботах о будущем, потому и стал гораздо пугливее. И на болтовню с нами у него совсем времени нет. Ни у птиц, ни у людей, ни у кого на свете не бывает лишнего времени, когда настала пора собственный дом возводить. Так что давай-ка с тобой посидим. Вообрази, будто мы какая трава или кустарник, и тут просто выросли. А я как увижу, что Робин немного освоился, так дам ему один знак. Тогда он сразу поймет, что мы не станем ему мешать и больше нас опасаться не будет».
«Ой, уж если мы должны не обращать на Робина никакого внимания, давай перестанем о нем говорить», — взмолилась Мэри.
«Хорошо», — согласился Дикин. «Тогда расскажи ты мне что-нибудь, Мэри».
Она не заставила себя просить дважды и тут же осведомилась. «Ты когда-нибудь слышал о Колине?»
«А ты?» —
пристально посмотрел ей в глаза Дикин.
«Я его теперь знаю», — ответила девочка. «Всю эту неделю, пока шел дождь, мы виделись каждый день. Колин сам попросил, чтобы я ходила к нему, потому что со мной он гораздо меньше вспоминает про болезнь и про то, что скоро умрет».
Мэри в подробностях изложила Дикину, как нашла в доме больного мальчика.
«Бедняга Колин», — сочувственно покачал головой Дикин. «Говорят, у него глаза точь-в-точь, как у покойной матери, только у нее они были веселые, а Колин всегда грустит. Вроде бы из-за этих глаз мистер Крэвин и избегает смотреть на сына».
«Моя матушка, она считает, что это очень плохо, потому что такие дети неважно растут. Конечно, мистеру Колину ни в чем нет отказа, ему все купят. Но матушка говорит, лучше бы этому бедному мальчику побольше душевного отношения».
«Да», — грустно проговорила Мэри.
«Мистер Крэвин боится, как бы у него горб не начал расти. И Колин тоже боится. Он мне однажды сказал, если только почувствую, что становлюсь горбуном, буду кричать, пока не умру».
«Если все время лежать и думать, какой ты несчастный, можно и умереть, и горбатым стать, даже если у твоего отца никогда горба не было», — многозначительно изрек Дикин и стал гладить лисенка, который давно уже тыкался носом ему в ладонь.
Мэри по-прежнему сидела, не шевелясь. Она боялась спугнуть Робина.
«Угадай, о чем я сейчас подумал?» — задумчиво произнес Дикин.
«Может, о том, как помочь Колину?» — с надеждой спросила Мэри.
«Верно», — расплылся в улыбке Дикин. «Я подумал, что, окажись Колин среди такой красоты, он мигом забыл бы и о горбе, и о всяких других болезнях. Это пошло бы Колину на пользу сильнее всяких докторских хитростей».
«Да... вот только как его сюда вытащить?» – задумалась Мэри. «А потом, его ведь надо везти до сада в коляске. Ты сможешь его отвезти, Дикин?»
«Конечно, смогу. И вообще, если Колин этот сад увлекает, мы его на улицу точно вытащим», – уверенно произнес Дикин.
«А теперь погляди-ка на Робина, Мэри. Пока мы с тобой тут болтали, он со своей подружкой над гнездом трудится. Видишь, — показал Дикин пальцем вперед, — вон он остановился с веточкой в клюве, вроде как думает, куда эту веточку лучше пристроить. Вот я сейчас, пожалуй, с ним поговорю». Дикин усмехнулся и заговорил с Робином. «Ты ведь знаешь, мы тебя любим, мы тебе ничего плохого не сделаем. Да мы тем же самым заняты. Ты свое гнездо строишь, а мы свое. Так что бояться тебе совсем нечего. Вот давай договоримся. Мы тебя никому не выдадим, а ты не выдавай нас, ладно?» Услыхав это, Робин так выразительно поглядел на детей, что, казалось, лишь ветка, с которой он по-прежнему не расставался, мешает ему ответить. Впрочем, Мэри и Дикину и без того все было ясно. Кто-кто, а уж Робин умел хранить настоящие тайны.
В то утро у Мэри и Дикина оказалось так много работы в саду, что девочка едва поспела к обеду. Быстро поев, она заторопилась обратно. «Передай Колину, что я пока к нему зайти не могу», — проговорила она на ходу Марти. «Мне в саду еще кое-что надо доделать».
«Ой, мисс Мэри», — округлила от страха глаза горничная, «чем просить меня такое передавать? Уж лучше бы уделил ты ему минутку, а то он знает, что со мной сделает».
«А что он тебе может сделать?» – пожала плечами Мэри, которая, в отличие от других жителей Мистлтуэйта, не собиралась потакать капризам этого мальчика. «Я все равно сейчас не могу. Меня там в саду Дикин ждет». И, не желая тратить времени попусту, она побежала вниз. Дикин и впрямь уже ждал ее с нетерпением. Пока она обедала, он отыскал множество участков, которые нужно вскопать и выполоть, пока сорняки не заглушили растения. Сегодня им уже не хватало маленького набора садового инвентаря, который Дикин купил для Мэри, и он захватил из дома свою лопату. Сперва они вместе пололи, потом принялись окучивать. «Конечно, наш таинственный сад не надо делать таким, как простые сады вокруг», не отрываясь от работы, говорил Дикин. «Но к разгару весны ни цветам, ни деревьям ничего не помешает цвести как следует. Уж помяни мое слово, мисс Мэри». «Стоит нам с тобой еще чуть-чуть постараться, и у нас вызреет все, что душе угодно. И яблоки, и вишни, и сливы, а внизу будет настоящий ковер из цветов». Наконец Мэри устала и опустилась на землю под густым деревом. Дикин сел рядом, извлек из кармана дудочку и заиграл одну из причудливых своих мелодий. На ветке тут же появились две белки и стали слушать. Когда Мэри захотелось еще чуть-чуть поработать, Дикин удивленно воскликнул. «Да ты прямо неутомимая стала! Вот как у тебя сила-то прибыла! Даже выглядишь по-другому!»
«И, по-моему, я еще выросла!» Сияя от похвалы, ответила девочка. «Миссис Медлок говорит, что скоро мне купят одежду побольше!»
Когда они с Дикином стали прощаться, солнце уже заходило. «День завтра будет хороший!» «Можно много успеть», — поглядев на закат, сказал мальчик. «Я снова приду к рассвету и сразу стану работать. Я тоже к рассвету», — пообещала Мэри и со всех ног пустилась домой. Теперь, когда работа в саду была позади, девочка вспомнила, что Колин с самого утра ее ждет.
«Сейчас только зайду к себе в комнату, переоденусь и сразу к нему», — думала на ходу Мэри Ленокс. «Колину наверняка будет интересно узнать и про Дикина, и про лисенка, и про ворона, и про все остальное».
В комнате Мэри снова застала Марту.
«Я на силу тебя дождалась», — с тревогой проговорила девушка. «Поспешила бы ты к мистеру Колину, а то он уже на грани того, чтобы снова нам какой-нибудь свой скандал учинить. Он целый день только и делал, что глядел на часы».
Мэри сердито поджала губы. «Конечно». Она и без того собиралась к Колину, но вовсе не хотела спешить. И вообще, ей было неясно, почему какой-то мальчишка чуть что поднимает скандал на весь дом. Быть может, вспомни Мэри Леннокс себя такой, как она была в Индии, поведение Колина стало бы ей гораздо понятней. Когда у нее разыгрывалась головная боль, она скандалила и кричала на слуг индусов. Но Мэри забыла о себе прежней. И так как теперь чувствовала себя хорошо, да и вела себя по-другому, то выходки Колина ее возмущали. Не очень легко понять капризы больного, когда ты сам здоров и не страдаешь от одиночества и тоски. Словом, Мэри и не думала торопиться. Она позволила себе немного передохнуть и лишь полчаса спустя отправилась, наконец, к Колину. Мэри была очень удивлена, когда увидела, что Колин лежит не на диване, а в кровати под балдахином. «Ты что, уже спишь?» – спросила она. «Или вообще сегодня не вылезал из постели?» «С утра я оделся и лежал на диване», – старательно отводя от Мэри глаза, отвечал тот. «Но я тебя ждал-ждал, а ты все не приходила. Вот я и распорядился, чтобы меня уложили в кровать». «Почему это тебя так долго не было?»
«Я работала в саду вместе с Дикиным», — объяснила Мэри.
«Только попробуй еще раз ко мне опоздать. И этот твой Дикин больше сюда никогда не придет!» — с яростью произнес Колин. «Я запрещу его пускать в наше владение!» Лицо Мэри словно окаменело. Так с ней случалось всегда, когда что-нибудь вызывало у нее ярость. «Только попробуй обидеть Дикина!» — подчеркнуто тихо сказала она. «Если ты это сделаешь, я больше никогда не войду в эту комнату!» «Еще как войдешь!» — смерил ее Колин презрительным взглядом. «Стоит мне приказать, мигом сюда примчишься!»
«А вот и не примчусь!» — ничуть не смутилась девочка.
«Да я им всем прикажу, и они тебя силой притащат!» — победоносно усмехнулся юный мистер Крейвен.
«Ну, конечно же, мистер юный Раджа!» — еще тише прежнего проговорила Мэри. «Я и забыла, как вас все тут боятся. Пожалуй, вы правы. Если вы прикажете, меня могут сюда притащить силой. Но разговаривать с тобой я не стану!» Чуть повысила голос она. «Не стану! И все! Я даже не погляжу на тебя, просто сяду на табуретку и буду глядеть на пол!»
Когда двое детей обмениваются такими любезностями, драки не миновать. Правда, Колин был слишком слаб и не мог пустить в ход кулаки, а Мэри не собиралась этого делать. Однако оскорбления и упреки, которыми они щедро осыпали друг друга, вполне могли соперничать силой и яростью с самой отчаянной потасовкой уличных забияк.
«Эгоистка!» — завопил Колин. «А сам-то!» — оставив всякую сдержанность, крикнула Мэри. «Все эгоисты обзывают эгоистами всех других! Бедненький мальчик! Я отказалась ему потакать, и потому я эгоистка! Да ты сам эгоист хуже всех! Никогда еще не видела мальчика, который так бы себя обожал и берег!» «Нет, видела!» — заскрипел от обиды и злости зубами Колин. «Сегодня весь день видела этот твой драгоценный Дикин! Он самый большой эгоист! Нарочно держал тебя целый день на улице и возился с тобой в какой-то грязи, пока я сидел тут совсем один!» «Как ты смеешь!» — топнула ногой Мэри. «Дикин вообще самый лучший на свете! Это не мальчик, а ангел, особенно если с тобой его сравнивать!» «Ты, видно, совсем спятила, Мэри Ленокс!» — старательно покрутил пальцем у виска Колин. «Назвать ангелом какого-то оборванца с пустоши!» «Кому что нравится!» — тут же нашлась Мэри. «Я лично терпеть не могу всяких юных раджей, а вот Дикин в 100 раз лучше тебя!» С каждым новым выпадом Мэри уверенности у Колина убавлялась. До сих пор никто не отваживался с ним пререкаться. Яростный отпор, который он встретил у Мэри, привел его в полное недоумение. Кончилось тем, что Колин умолк и отвернулся лицом к стене. Спор был явно проигран. Колин почувствовал себя самым несчастным существом на земле, и от жалости к себе ему захотелось плакать. Мэри, напротив, торжествовала победу. Теперь она была уверена, что Колин не решится обидеть Дикина. «Все равно ты эгоистка хуже, чем я», пробубнил Колин в подушку. «Я болен. У меня растет горб, я скоро умру. И тогда вы все пожалеете». «Опять начал свою ерунду городить», — фыркнула Мэри. Колин от возмущения подскочил на постели и, забыв о больной спине, выпрямился. «Никто еще не позволял себя отзываться с таким пренебрежением о его болезни». «Ерунда!» – заверещал он. «Я умираю, а тебе ерунда!» «Самая настоящая ерунда!» – окинула его скучающим взглядом Мэри. «Не такой уж ты больной. Ты нарочно об этом твердишь. Хочется, чтобы все тебя жалели, а я не верю. Если бы ты был получше, а может быть и поверила бы. Но всякие там маленькие раджи никогда не говорят правду. Они только врать и умеют. Убирайся! Убирайся отсюда!» В гневе затряс кулаками Колин и запустил в Мэри подушкой. Но сил у него было слишком мало, и подушка упала, не долетев до девочки. С минуту Мэри внимательно глядела на Колина. «Хорошо, я уйду», — наконец сказала она. «Но я никогда не вернусь». Уже открыв дверь, Мэри обернулась и с укором проговорила. «Я собиралась рассказать тебе столько всего интересного.
Дикин привел с собой ручного лисенка и ручного ворона. Но я вижу, тебя это не волнует. Что тебе до нас с Дикином? Ты же говоришь, что он просто оборванец из пустоши. Она вышла, тщательно затворив дверь, и едва не налетела в коридоре на сиделку. Та явно подслушала их и теперь открыто смеялась. «Что это вам так весело?» — мрачно осведомилась Мэри, которая не слишком симпатизировала сиделке. «Что весело?» — переспросил-то. «Да очень уж хорошо ты поговорила с ним, так ему и надо». «Ох, как я рада! Наконец-то он столкнулся с таким же избалованным существом, как и сам. Окажись, у него давно сестрица вроде тебя, он бы вообще никогда не болел». Не попрощавшись с сиделкой, Мэри быстро пошла по коридору.